9. Добрый вечер, дорогие радиослушатели. В студии Людмила Михалевич и Анатолий Бурый. Сегодня расскажем об открытии Америки и о российском Робинзоне, о бездомном Ванкувере и о многом другом. А также послушаем пятую серию из цикла программ, рассказывающих о мероприятиях, которые проводит правительство Санкт-Петербурга. И еще узнаем, что происходит в мире спорта, и многое другое прозвучит в передаче. Но начнем, конечно, песней. Сейчас о самых важных международных событиях за прошедшую неделю. Вы слушаете радиопередачу «Наша волна». В Ливии в четверг в результате штурма города Сирта был захвачен, а затем скончался от ран Муаммар Каддафи. Новые власти намерены объявить всеобщую амнистию для солдат и офицеров, сражавшихся на стороне бывшего правителя. Что касается арестованных родственников и людей из окружения Каддафи, то над ними будет организован судебный процесс, сказал министр безопасности в администрации Переходного национального совета Абдель-Маджид Сейф ан-Наср. США готовы дать России гарантии отсутствия угрозы от создаваемой в Европе системы противоракетной обороны «Евро-ПРО». Об этом заявила замгоссекретаря США Эллен Таушер. Пока эти гарантии предлагаются в качестве письменных, но не обязательных юридически. Ранее Вашингтон отказывался от любых гарантий. Как передает Интерфакс, она добавила, что как партнеры по ПРО мы станем партнерами, которые смогут сдерживать угрозы, исходящие из-за пределов Европы, а не друг от друга. Конец цитаты. В то же время, по ее словам, США не могут предоставить закрепленные законом обязательства или ограничения ограничения по ПРО, которые могут развиваться одновременно с эволюцией существующих угроз. Новая система ПРО не обладает техническими возможностями, чтобы подорвать российские ядерные силы, и мы не стремимся создавать систему, которая могла бы это сделать, пояснила Таушер.
FM 101.9.
Постпред России при НАТО Дмитрий Рогозин предложил создать совместную США и НАТО систему ПРО, которая будет защищать не только от ракет, но и от астероидов. Об этом во вторник пишет «Коммерсант» со ссылкой на неназванные источники в дипломатических кругах. Инициатива имеет кодовое название «Стратегическая оборона Земли». По словам собеседников издания, новую систему космической обороны планеты авторы проекта хотели бы поставить под контроль ООН. Как подчеркивается в публикации, тем самым система будет зависеть от Москвы, которая имеет в собесе ООН право вето. Лорд Саймон Волфсон, директор британской розничной сети Next и спонсор консервативной партии, учредил премию размером в 250 тысяч фунтов стерлингов за всестороннюю научную разработку сценария максимально безболезненных похорон единой европейской валюты, пишет британская Financial Times. Издание пишет, что исследовательский фонд Policy Exchange разошлет 200 предложений об участии в ведущие научные институты мира, надеясь привлечь экономистов уровня лауреатов Нобелевской премии. Детально разработанные программы сворачивания евро, где были бы расписаны всевозможные экономические, политические и институциональные последствия, требуется предоставить до конца января 2012 года. Не исключено, что достойного плана среди них не окажется. Это будет крайне показательно само по себе, заключает Волфсон. Наша волна. Ведущий специалист ООН по расследованию пыток, профессор права Американского университета в Вашингтоне Хуан Мендес призвал мировое сообщество прекратить практику использования длительного одиночного заключения в тюрьмах. Выступая на заседании Комитета по правам человека Генеральной Ассамблеи ООН и сославшись на данные исследований и наблюдений, Мендес заявил, что полная изоляция может стать причиной серьезных психических расстройств и болезней, и потому, по сути, может быть приравнена к пытке. Он отметил, что прежде всего такая практика должна быть прекращена в отношении подростков и людей с заболеваниями психики. В Финляндии произошли кровавые разборки между цыганами за право контролировать столицу. Инициаторы драки заявили, что Хельсинки находится в зоне влияния цыган из Румынии, и никого из посторонних они на свою территорию не допустят. Как отмечают зарубежные СМИ, подобных схваток на этническо-криминальной почве в Финляндии еще не было.
FM 101.9.
Члены балетной труппы германского телеканала MDR покаялись в том, что приняли участие в праздничном концерте в Грозном 5 октября этого года, посвященном Дню столицы Чечни и дню рождения главы республики Рамзана Кадырова. Свои извинения принесло и руководство MDR, которое подчеркнуло, что участие их сотрудников в мероприятии нанесло ущерб не только им самим, но и всему телеканалу, пишет агентство «Новый регион». Госдума Российской Федерации рассмотрела вопрос о введении уголовной ответственности вплоть до 10 лет лишения свободы за хулиганские действия, связанные с использованием лазерных устройств. При ослеплении пилота воздушного судна наказание составит до 7 лет тюремного заключения. Если же самолет потерпит крушение из-за использования лазерных указок, то санкции должны составить 10 лет лишения свободы. За последний год зафиксировано от 30 до 50 подобных случаев, последний из которых произошел в Ростове. Наша волна. Около 11 тысяч сотрудников органов внутренних дел, которые не прошли переаттестацию не по отрицательным причинам, до сих пор не могут найти работу. Как сообщил глава МВД России Рашид Нургалиев, всего за помощью в трудоустройстве обратилось около 37 тысяч человек. Большинству из них помогли. Ранее сообщалось, что в результате реформы органов внутренних дел планируется сократить в общей сложности почти 227 тысяч человек. Это 22% от списочной численности МВД по отношению к дореформе периоду. С фермы в американском штате Огайо сбежали 48 диких зверей. Среди них были опасные для человека хищники. Об этом сообщает BBC. На ферме содержались львы, волки, тигры, медведи-гризли, жирафы и верблюды. Полиция штата Огайо была вынуждена произвести отстрел десятков экзотических животных. Итоги бойни – 18 убитых редких бенгальских тигров, 17 львов, 6 бурых медведей, 3 горных льва, 2 медведя-гризли, 2 волка и 1 бабуин, а
также обезьяна. Еще 6 животных, 3 леопарда, 2 обезьяны и медведь-гризли, были пойманы и доставлены в зоопарк Коламбуса. Сообщается, что владелец животных был найден мертвым на территории фермы, а клетки открытыми. Полиция подозревает самоубийство. Очевидцы вспоминают, что вся округа с разбросанными по ней трупами животных была похожа на зону военных действий.
FM 101.9.
Премьер-министр Таиланда Юнглук Чинават объявила в пятницу о введении в стране режима чрезвычайной ситуации в связи с серьезными наводнениями. Число погибших из-за наводнения в Таиланде достигло 342. От стихии пострадали 56 из 76 провинций страны. В настоящий момент затоплены 28 провинций. Всего от наводнений в Таиланде с конца июля этого года пострадали около 3 миллионов человек. Под водой оказались несколько крупных индустриальных парков. Без работы остались десятки тысяч человек. Стихия разрушила более 300 дорог и прервала железнодорожное сообщение юга страны с севером. Эксперты отмечают, что от сильнейшего за столетие наводнения сильно пострадали 2/3 территории Таиланда. А у нас в Ванкувере на следующей неделе переменная облачность, температура воздуха около 11 градусов выше нуля. Возможны осадки. Напоминаем, дорогие друзья, сегодня предлагаем послушать 5-ю серию из программ, рассказывающих о мероприятиях, которые проводит правительство Санкт-Петербурга.
Петербургские страницы.
В этом выпуске в столице России прошла Всемирная тематическая конференция соотечественников о статусе русского языка в зарубежных странах.
Петербургские страницы.
Осень за окном, лист озябший под дождем, рыжий, как и я, слышишь, рыжий, ты не улетай. Тебя дотронулся чуть-чуть. Слышишь, рыжая, не уходи, рыжая.
Я сейчас закрываю глаза, вспоминаю, как целовал тебя,
рыжая.
Я сейчас закрываю глаза, вспоминаю вкус снега на губах,
рыжая.
целовал тебя,
рыжая.
Я сейчас закрываю глаза, вспоминаю вкус снега на губах,
рыжая.
Вы слушаете радиопередачу «Наша волна» на FM 101.9. Кстати, по субботам, прямо перед нашей программой, то есть в 5 p.m., можно послушать «Лео Рамирес Шоу» на испанском языке. Звучит замечательная латиноамериканская музыка. А в Университете Британской Колумбии издается студенческая газета «Дискордер». Подробности на сайте www.citia.ca.
В Ванкувере 6 часов 16 минут.
Вы слушаете радиопередачу «Наша волна».
Сейчас об одном событии, которое произошло на этой неделе.
В пустыне американского штата Нью-Мексико 17 октября состоялось открытие первого в мире коммерческого космопорта «Америка». Строительство этого роскошного терминала, откуда богатые туристы будут совершать полеты к границе с космосом, обошлось в 209 миллионов долларов, причем некоторая часть суммы была взята из бюджета США, пишет Daily Mail.
Идея возвести космопорт несколько лет назад пришла в голову эксцентричному британскому миллиардеру Ричарду Брэнсону, отличающемуся хорошим чутьем. В 2005 году между чиновниками из Нью-Мексико и компанией Брэнсона Virgin Galactic была достигнута договоренность о строительстве космического терминала, которая то и дело задерживалась из-за споров с подрядчиком, а также из-за проблем со строительными нормативами.
Но все же, спустя 6 лет, 17 октября 2011 года Брэнсон представил мировой общественности новое дорогостоящее развлечение – космопорт «Америка». Следуя традиции летчиков и моряков, миллиардер разбил шикарное футуристическое здание бутылку шампанского. Правда, сделал он это не совсем обычно, свесившись с крыши на альпинистском снаряжении. За действиями миллиардера наблюдали присутствовавшие на торжественном мероприятии губернатор Нью-Мексико Сусана Мартинес, известный астронавт Базз Олдрин и множество потенциальных космических путешественников.
Космопорт великолепен. Это в буквальном смысле сооружение не от мира сего. Нам остался маленький шажок на пути в космос, заявил Ричард Брэнсон. Он выразил надежду, что первый суборбитальный полет будет совершен в конце 2012 года. Напомним, тестовый полет успешно прошел в 2010 году.
«Сегодняшний день очень трогателен. Наша мечта становится более реальной», — сказал Брэнсон. «Люди начинают верить». Билеты на космическое путешествие по 200 тысяч долларов за штуку купили более 450 человек. Около 150 из них присутствовали на открытии Америки. За такую немалую сумму богатым туристам предлагают 2,5-часовой полет и 5 минут невесомости, отмечает BBC.
Ричард Брэнсон заявил в понедельник, что он и двое его детей будут в числе первых, кто отправится в полет с космопорта «Америка». «Мы хотим быть уверены в том, что проверили корабли вдоль и поперек, что они без проблем доставят космических путешественников к точке назначения и обратно», отметил британский миллиардер.
Предполагается, что на коммерческом космодроме будут располагаться основной офис Virgin Galactic и центр по управлению суборбитальными полетами. Границы с космосом туристов будут отправлять на кораблях White Knight 2 и Spaceship 2, похожих на 3 соединенных между собой самолета.
Коммерческая служба космопорта «Америка» начнет работать после того, как компания получит лицензию от Управления гражданской авиации США. НАСА уже подписала контракт на 4,5 миллиона долларов с Virgin Galactic на 3 исследовательских рейса.
Космопорт площадью 10 233 квадратных метра, а взлетная полоса 3,2 километра, спроектировала компания Foster Plus Partners, базирующаяся в Великобритании, совместно с корпорациями URS и SMPS. Некоторые чиновники США называют этот проект беспрецедентным, отмечая удаленность расположения космопорта и отсутствие инфраструктуры.
А тем временем российские специалисты пришли к выводу, что аварии космических аппаратов «Экспресс-АМ-4» и «Прогресс-М-12М» произошли по причине небрежности работников госпредприятий, подведомственных Роскосмосу, а также из-за отсутствия со стороны Федерального космического агентства контроля за принятием соответствующих решений. Об этом сообщает «Интерфакс» со ссылкой на заявление Генпрокуратуры Российской Федерации.
Надзорное ведомство внесло в адрес руководителей Роскосмоса представление с предложением привлечь виновных в аварии к дисциплинарной и материальной ответственности, принять меры к взысканию с виновных юридических лиц причиненного государству ущерба. Кроме того, Генпрокуратура предлагает дополнить Уголовный кодекс Российской Федерации отдельной статьей за нарушения, приведшие к происшествиям в космической сфере, передает ИТАР-ТАСС.
В то же время серия летных экспериментов, призванная раскрыть тайну катастрофы Як-42 с хоккейной командой «Локомотив», полностью подтвердила основную версию о том, что самолет упал по вине одного из пилотов. Летчик, по всей видимости, случайно нажал на педаль тормоза при взлете.
Если бы он просто не вмешивался в процесс взлета, трагедии бы не произошло, уверены эксперты. Во вторник пилоты-испытатели провели 6-й по счету эксперимент, пишет «Коммерсант». Они дважды подняли в воздух Як-42, аналогичный тому, что разбился под Ярославлем. При этом летчики строго соблюдали все установленные экспертами Межгосударственного авиационного комитета МАК параметры взлета 7 сентября в аэропорту Туношно.
Испытатели еще раз провели опасный эксперимент, который в случае ошибки или промедления мог привести к новой катастрофе. Летчик, сидевший в левом кресле командира во время разгона, держал ноги на тормозных педалях, одновременно оттягивая на себя штурвал и поднимая руль высоты машины в положение кабрирования.
Замглавы транспортного ведомства Валерий Акулов призвал СМИ не делать поспешных выводов о причинах трагедии, так как расследование еще продолжается. Акулов отметил, что если подтвердится доказанная летными экспериментами версия о том, что пилот на взлете нажимал на педаль тормоза, одновременно оттягивая на себя штурвал и пытаясь поднять самолет, то это свидетельствует о конструктивных недостатках в эргономике кабины, передает «Интерфакс».
Выдвигались разные версии причин трагедии, но в ходе расследования специалисты пришли к выводу, что основной следует признать падение из-за загадочной дополнительной силы торможения, которая не дала самолету возможности набрать нужную для взлета скорость.
Между тем, эксперты сомневаются в том, что в катастрофе Як-42 виноват экипаж. По их мнению, причину надо искать в технических неполадках. Как заявил источник агентству Prime, летные испытания подтверждают лишь то, что самолет не может взлететь при торможении, но что стало истинной причиной катастрофы, эксперименты не установили.
За что-то половины безупречно. Нет планов намеченных. Выйду на встречную, вот бы вечно длился вечер. Пошел дождь, и мне стало легче. Дождь, ступаю по лужам, немного простужен и в мысли погружен. Дождь заливает тротуары, негде спрятаться паром. Забываешь о старом, что ж. И ты тоже не оставишь фото, не скажешь кто ты. Лишь каблуками по асфальту мокрому ступаешь. От суеты меня ты отвлекаешь, хоть и сама того не знаешь. Наигрывают капли по крышам, мелодии слышишь. Настроение в плюс, я остаюсь, не тороплюсь. Остановлюсь послушать вечерний блюз. Опускалась на вечерний город, ощутила
Дима морозил, осенний холод. Я одел капюшон, поднял куртки ворот. Шел с одной работы на другую, полон забот. Съежившись как кот, захожу в поворот. Какая-то фигура навстречу мне идет. Она прошла рядом, мы встретились взглядом. Вокруг обдало духом приятным ароматом. Я обернулся, посмотрел на нее сзади. Подумал про себя, а девочка в порядке. И эта принцесса избавила меня от стресса. Но, к сожалению, не я герой ее пьесы. Тут к ней подкатили колеса. Хорошая тачка, без вопросов. Она села в нее резво и охотно. Детки-мажоры живут беззаботно. Мама с папой позаботились о сыне, дав денежку на Висловой, купив ему машину. Но я этим как-то не кружусь. Иду и слушаю в плеере дальше вечерний блюз.
Итак, дорогие радиослушатели, предлагаем послушать пятую серию из цикла программ, рассказывающих о мероприятиях, которые проводит правительство Санкт-Петербурга по реализации государственной политики России в отношении соотечественников за рубежом.
Петербургские страницы.
Всемирная тематическая конференция соотечественников о статусе русского языка в зарубежных странах прошла в Москве 17-18 октября. В ней участвовали руководители общественных объединений соотечественников из 92 стран мира, представители федеральных органов власти, российских научных кругов и неправительственных организаций, в том числе представители Санкт-Петербурга, великого города с великой языковой историей, говорит начальник управления комитета по внешним связям Санкт-Петербурга Вера Сахарова.
Русский язык ведь это молодой язык, ему чуть более 200 лет. Именно в столице, Петербурге, в то время русский язык усилиями гениев, в общем-то, и обрел запас прочности, который сделал его великим. Кроме 130 миллионов человек, считающих русский язык родным, вне России на русском языке говорят еще 114 миллионов человек. И именно поэтому девизом являются слова писателя Александра Ивановича Куприна, который говорил о том, что бережение русского языка является не праздным увлечением от нечего делать, а насущной необходимостью.
На конференции были рассмотрены и такие вопросы, как правовое положение русского языка за рубежом, возможности получения образования на русском языке в странах проживания соотечественников, концепция русской школы за рубежом и многие другие, рассказал первый заместитель исполнительного директора фонда «Русский мир» Василий Истратов.
Есть реальные предложения, среди которых наиболее действенным по-прежнему мне представляется идея проведения референдума в странах Европейского Союза. Механизм прописан, и по результатам можно ожидать, если будет удачно собрано миллион подписей, вопрос о придании статуса официального в Европейском Союзе русскому языку может быть решен. Разумеется, все решения, которые здесь будут приниматься, дадутся непросто, но мы уже говорим о том, что совместными усилиями, в том числе и соотечественников, русский язык восстанавливает свой статус, который ему реально принадлежит.
За 4 года, которые прошли после предыдущей конференции, было сделано многое. В частности, создан фонд поддержки и защиты прав соотечественников. Одним из базовых направлений его деятельности станет обеспечение защиты прав соотечественников на родной язык.
Петербургские страницы.
Если хотите знать, нам, царям, за вредность надо молоко бесплатно давать. Журнал «Здоровье» так прямо и указывает.
We'll be right back.
Вы слушаете радиопередачу «Наша волна». Ну что ж, время новостей Канады.
После начала акций протестов Occupy в Торонто, Ванкувере и ряде других больших городов, в парках и общественных местах остались сотни участников движения. По словам демонстрантов, они готовы выражать недовольство очень долго.
Тем не менее, хотя протестеры в Ванкувере и не сдаются, они просят о помощи. Палатки, разбитые перед художественной галереей, заливает дождем, под ногами слякоть, нужны мешки с песком и поддоны.
По имеющейся информации, люди выразили желание оставаться на улицах как минимум до февраля, если будет такая необходимость. Отношение других жителей страны к движению неоднозначно.
Одни поддерживают начинания демонстрантов, другие думают, что те вряд ли смогут чего-то добиться. Многие уверены, что с наступлением настоящих холодов движение рассосется само собой. А некоторые считают протестующих лентяями, которым лучше стоит найти работу.
За последние десятилетия площадь водной поверхности Канады сократилась на 1,2%. Об этом свидетельствуют результаты исследования, проведенного американским ученым из Университета Мэриленд Марком Кэролом.
В Канаде насчитывается всего 1,3 миллиона озер. Ученые считают, что сокращение воды может повлиять на объем парниковых газов в сторону увеличения, так как при высыхании озер осадочные породы начинают выделять углекислый газ.
Власти Британской Колумбии пересмотрели провинциальную иммиграционную программу и закрепили в ней профессию дальнобойщика на постоянной основе из-за нехватки работников.
Ранее заявления от представителей этой профессии рассматривались в рамках пробной программы. Правительство также просит Оттаву увеличить годовую квоту для программы, поскольку нынешних 3500 мест уже недостаточно.
Правительственное агентство, отслеживающее финансовые потоки для предотвращения отмывания денег, приравняло к террористам активистов организаций, отстаивающих права животных. По крайней мере, такой вывод можно сделать, проанализировав опросник программы обучения Центра анализа финансовых транзакций и отчетов «Финтрек».
По словам пресс-секретаря Финтрека Блейн Харви, на вопрос, почему защитников прав животных приравняли к террористам, Харви ответил, что они были избраны как пример организации, которая может применить насилие или склониться к другой преступной деятельности.
Главный санитарный врач Оттавы Айзра Леви сообщил о том, что порядка 7 тысяч жителей столицы Канады рискуют заболеть гепатитом или ВИЧ. Пока неизвестно, сколько граждан в действительности пострадали. Однако всем, кто входит в группу риска, а это 6800 пациентов в одном из местных центров по внебольничной медицинской помощи, следует пройти ряд анализов для выявления реального положения дел.
Всем, кто, по мнению специалистов, мог заразиться, разосланы письма с соответствующим уведомлением. Для того, чтобы отвечать на вопросы взволнованных граждан, открыт специальный центр приема звонков.
А вот интересные данные одного исследования. По достижении 55-летнего возраста мозг человека начинает работать максимально эффективно и продуктивно по сравнению со всей предыдущей жизнью.
Такие выводы сделали канадские нейрохирурги из геронтологического института в Монреале. Открытие ученых противоречит предыдущим выводам, согласно которым с возрастом интеллект ослабевает.
А это тревожный факт. Согласно данным Общества неотложной помощи Lookout Emergency Aid Society, в приюты Ванкувера все больше обращаются не наркоманы или психически больные, а работающие люди, которые просто не могут свести концы с концами.
Более 30% обращающихся за помощью – это работающие в полную смену бедняки, которые не в состоянии снять квартиру для своей семьи. Это очень пугающая статистика, надо сказать.
Да, сегодня молодым семьям в Канаде стало намного труднее, чем их родителям, растить детей. Социальную политику страны следует реорганизовать для заполнения этого пробела. К такому выводу пришел исследователь из Университета Британской Колумбии Пол Кершоу.
В 1976 году только 54% женщин работали, тогда как в 2010 году данный показатель возрос до 82%. Прошли те времена, когда в семьях с детьми до 6 лет всегда дома находился один из родителей, а заработков второго вполне хватало для достойной жизни, говорит исследователь.
У школьного учителя из Ванкувера, совершающего кругосветное путешествие на велосипеде, пропал велосипед. Майкл Шраттер уже проехал вокруг Земли более 40 тысяч километров. Осталось всего-то ничего, каких-то 3400 километров.
Ну вот незадача. В небольшом городке Саванна под Камлупсом у Майкла кто-то увел велосипед, пока путешественник перекусывал в кафе. Сейчас он умоляет вернуть его средства передвижения.
А пока на чужом велосипеде он продолжает свой путь, который лежит через Принц-Джордж, затем по Фрейзер-Вэлли на остров Ванкувер, потом назад Цвассен и завершится в даунтаун Ванкувер 12 ноября.
За это время Майкл надеется собрать 100 тысяч долларов в помощь умственно больным.
И купить новый велосипед, который похитили какие-то умственно отсталые. Ну а больше о жизни в Ванкувере вы можете узнать из газеты «Ванкувер Экспресс» нашего партнера.
FM 101.9.
Об Америке мы знаем, что ее открыл Колумб. После викингов, якутов и туркменов. А индейц Койко Митич всех ковбойцев обманул и куда-то спрятал золото Маккены. Но сейчас у них спокойно, у ковбойцев есть Техас, у индейцев зоны строгого режима. И Макдональдсы как наши, и валюта как у нас. В общем, мы их опекаем без нажима. Опекаем, как умеем, то деньжа попросим долг, то пугаем их неистовым фиделем. Если бить серпом о молот, непременно будет толк. В этом деле мы давно понадарели. А вообще, американцы нам близки, как никогда. В понимании исторических процессов юбки выше, тачки круче, Элвис Пресли навсегда. И борьба с излишком собственного веса. Я уезжаю в Америку. Мама, не надо истерики. Лишь бы хватило столичной в ручном багаже. Я уезжаю в Америку, к звездно-полосному берегу. Вон бы увидеть Мадонну вблизи в неглиже. Голливуд, Бродвей, Манхэттен, ЦРУ и Пентагон. На слуху от Балашихи до Надыма. Нам она, как та соседка, что химичит самогон. Дрянь, сквалыга, но дружить необходимо. А еще у них статуя в виде бабы с фонарем. Дескать, вышла по нужде и заблудилась. В общем, символ нашей жизни. Мы вот тоже вечно прем. Где потом нас отыскать, скажи на милость. Я уезжаю в Америку. Мама, не надо истерики. Я ж только гляну на них и обратно домой. Ой-ой-ой. Я уезжаю в Америку. Край голливудской мистерии. Если увижу Годзиллу, пугну Колымой. Ну, здорово, Дикий Запад! Иммигрантский Вавилон, узаконенный Рокфеллером и Кольтом. Если эта крыша мира, мне не в кайф ее фасон, а уж быть под ней стропилами увольте. Правда, в этой коммуналке есть и русский уголок с ностальгией по совковому застою. Вместе дружат против янки, прячут доллары в чулок и чужую милю меряют верстою. Я уезжаю в Америку к нашим ребятам со Жмеринки. Как вам живется под брайтонским метромостом? Я уезжаю в Америку. Здравствуйте, Гарики, Эрики. Выпьем за встречу, как водится, граммов по сто. Я уезжаю в Америку. Здравствуйте, Гарики, Эрики. Выпьем за встречу, как водится, граммов по сто.
Итак, еще об одном событии, произошедшем на этой неделе.
25-летний житель Архангельской области, случайно спасенный в минувший понедельник сотрудниками МЧС, рассказал, как провел 16 дней на необитаемом острове в Белом море, употребляя только водоросли и дождевую воду. Заброшенный на маленький остров штормом, Сергей Ганюшев, спасаясь от холода, вырыл себе землянку и сначала надеялся на спасение, но потом отчаялся.
В тот день, когда Сергей решил покончить с собой, он неожиданно услышал звук вертолета. Выяснилось, что это сотрудники МЧС искали в прибрежных водах совсем другого человека, помощника погибшего в море монаха Соловецкого монастыря. Робинзона взяли на борт и позже отправили в больницу.
Сергей Ганюшев 1 октября вышел с Соловков в море на добычу ламинарии на маленьком деревянном карбасе. На Соловках промысел по вылову морской капусты является основным источником заработка. Ламинарию продают оптовикам.
В море начался шторм, и судно Сергея стало тонуть. Мужчина прыгнул в ледяную воду и доплыл до крохотного острова размером в 50 на 100 метров. Как Сергей рассказал позже «Комсомольской правде», когда он пришел в себя и понял, что находится на необитаемом острове, от ужаса стал кричать. По словам молодого человека, его мобильный телефон намок и не работал, спичек при себе не было, но он все же решил побороться за жизнь.
Чтобы спрятаться от дождя, ветра и холода, Сергей руками вырыл землянку, обложил ее камнями и накрыл двумя досками, найденными на острове. Робинзону пришлось есть выброшенные на берег водоросли, в которых он знал толк, и пить дождевую воду. Первое время от рассвета до заката наблюдал за морем в надежде увидеть какое-нибудь судно, рассказал Сергей.
Как признался Робинзон, на 10-й день он потерял всякую надежду, а еще через 3 дня перестал выбираться из своей норы и буквально в день своего спасения решил, что вскроет себе вены. Услышав гул, он не сразу понял, что это вертолет. Молодой человек нашел в себе силы вылезти из землянки и начал махать руками.
Архангельские спасатели на Ми-8 заметили Сергея Ганюшева. Как говорится на сайте МЧС, вертолет приземлился, и спасатели помогли беломорскому Робинзону, едва передвигавшему от слабости ноги, подняться на борт. В вертолете Сергея напоили горячим чаем и немного покормили, опасаясь навредить его истощенному голоданием организму большим количеством еды. Мужчина был доставлен в Архангельскую городскую больницу номер 7. По словам врачей, у него сильное истощение и признаки переохлаждения, но жизни Робинзона ничто не угрожает. Психологически он пока не восстановился, слишком сильным оказалось потрясение.
Мне досталось в этой пьесе очень маленькая роль. В ней всего 4 слова. Мы прорвемся, мой король.
пробирой. И когда свободен путь, умирающий противник мне клинок вонзает в грудь. Я лежу на авансцене, муха ползает по лбу. Уходящего сражения слышу грохот и борьбу. Мне досталась в этой пьесе очень маленькая роль. В ней всего четыре слова: мы прорвемся, мой король. Но придет священник вскоре, пробормочет надо мной. Король, подубя очи, скажет, умер как герой. Я спрошу его в антракте, скрыв под желтой маской боль. А как вы справитесь с врагами? Я ведь умер, мой король.
А пока суд до дела, мы напоминаем, что в UBC выходит студенческая газета UBC. Подробности на сайте www.citia.ca. Запомните, UBC.
И король ответит грустно: не волнуйся, мальчик мой, я ведь сам по этой пьесе отрицательный герой. И его в ближайшем акте расстреляют у стены. Очень может быть на благо нашей чертовой страны. Мне досталась в этой пьесе очень маленькая роль. В ней всего четыре слова: мы прорвемся, мой король. Мне досталась в этой пьесе очень маленькая роль. В ней всего четыре слова: мы прорвемся, мой король. Мне досталась в этой пьесе очень маленькая роль. В ней всего четыре слова: мы прорвемся, мой король. Мне досталась в этой пьесе очень маленькая роль. В ней всего четыре слова: мы прорвемся, мой король. Мы прорвемся, мой король. Мы прорвемся, мой король. Мы прорвемся, мой король.
Наша волна.
Ну а сейчас немного новостей спорта. Британия в понедельник представила в ООН проект резолюции, призывающий стороны различных вооруженных конфликтов в мире объявить перемирие на время проведения Олимпийских игр 2012 года в Лондоне. Подобная традиция существовала у древних греков с 9 века до нашей эры. Олимпийское перемирие давало возможность участникам игр беспрепятственно прибыть к месту проведения соревнований, а затем безопасно его покинуть. В начале 90-х годов прошлого века Международный олимпийский комитет решил возродить традицию олимпийского перемирия. Генеральная ассамблея ООН в 1993 году приняла соответствующую резолюцию, призвав соблюдать перемирие не только во время самих игр, но и за неделю до их начала и в течение недели по окончании. На практике, однако, эта резолюция зачастую не принималась во внимание. К примеру, российско-грузинская война 2008 года разгорелась как раз в день начала Олимпиады в Пекине. Тем не менее, британские дипломаты подчеркивают символическое значение олимпийского перемирия. В настоящее время они пытаются заручиться поддержкой всех государств-членов ООН, в том числе тех, которые не имеют постоянного представительства в Нью-Йорке. А вот допинг-тесты более половины, 109 из 208 участников проходившего в июне и июле в мексиканском городе Гвадалахара чемпионата мира по футболу для игроков не старше 17 лет, дали положительный результат. Однако ни один из футболистов не понесет наказание, сообщил глава медицинской службы ФИФА Иржи Дворак. По данным Интерфакса, данные случаи связаны не с применением допинга, а с употреблением игроками мясных продуктов, в которых содержался запрещенный Всемирным антидопинговым агентством ВАДА стероид гленбутерол. Власти Мексики признали, что в животноводстве распространена практика инъекций гленбутерола. Сообщается, что пробы, взятые у хозяев турнира, дали отрицательные результаты. Мексиканцы питались рыбой и овощами, зная о том, что ранее в этом году 5 игроков основной сборной Мексики, находясь на сборе в Гвадалахаре, сдали положительный допинг-пробы на гленбутерол. ФИФА уже объявила, что не станет добиваться дисквалификации этих игроков. Антидопинговые эксперты считают распространение гленбутерола огромной угрозой для профессионального спорта, так как версия о зараженном мясе, через которое запрещенный препарат попадает в организм спортсмена, может стать широко распространенной отговоркой для спортсмена. Известнейший канадский спортивный комментатор Дон Черри принес извинения за грубость, допущенную в адрес 3 бывших игроков Национальной хоккейной лиги. Несколько дней назад в популярной телепрограмме телекомпании CBC «Хоккейный вечер в Канаде» он крайне резко отреагировал на призыв Стю Гримсона, Криса Нилана и Джима Томпсона воздержаться от драк на льду. Комментатор обозвал их дрянью, лицемерами и предателями, имея в виду то, что эти хоккеисты в свое время не чурались жесткой игры. Не случайно Нилан получил у болельщиков прозвище «Костяшки», а Гримсон был известен как «Мрачный жнец». Несдержанность Черри вызвала взрыв возмущения в канадском хоккейном сообществе, отмечает и Тартас. От его высказываний поспешила дистанцироваться телекомпания CBC, заявившая, что это его личное мнение. Через 2 дня после высказываний 77-летний Черри предпринял неуклюжую попытку разъяснить свои слова. Однако эта попытка была воспринята весьма прохладно, и тогда он решил принести официальные извинения. Покаяние комментатора прозвучало после того, как обиженные им экс-тавгай НХЛ Крис Нилан, Джим Томпсон и Стю Гримсон пригрозили судебным иском в связи с допущенными в их адрес высказываниями. 52-летний американец Дьюи Базелла, о котором мы уже говорили, ставший известным в боксерском мире благодаря тому, что отсидел 26 лет в тюрьме за преступление, которого не совершал, все-таки дебютировал на профессиональном ринге, где его соперником стал 30-летний соотечественник Ларри Хопкинс. В поединке, состоявшем из 4 раундов, Базелла одержал победу единогласным решением судей. По словам Базеллы, он теперь намерен вернуться к себе домой в Ньюборк в 90 километрах от Нью-Йорка и открыть там секцию бокса для подростков. Сам он выходить на ринг больше не хочет. А вот британец индийского происхождения Фауджа Сингх, которому исполнилось 100 лет, стал самым пожилым марафонцем мира. Он преодолел дистанцию 42 километра 195 метров на соревнованиях в Канаде. Столетний спортсмен, живущий в лондонском районе Илфорд, пробежал марафон в Торонто за 8 часов 25 минут и 16 секунд. При этом лучшим результатом на марафонской дистанции сейчас считается время 2 часа 3 минуты и 38 секунд. Пройдя 35 километров, британец столкнулся с марафонской стеной, то есть настал момент, когда бегун чувствует, что достиг предела своих возможностей. Однако продолжал бороться и достиг финиша примерно через 2 часа. Фауджа Сингх закончил марафон на 3850 месте, опередив еще 5 бегунов. Сингх начал бегать 11 лет назад, когда умерла его жена. Каждый день он пробегает около 10 миль, это более 16 километров. Тренер столетнего спортсмена и его переводчик Харминдер Сингх говорит, что бегун доволен своим результатом. Он очень рад, что осуществил мечту всей своей жизни. Это слова тренера. В 2003 году он установил мировой рекорд в категории бегунов, которым исполнилось 90 лет, пробежав марафон в Торонто за 5 часов и 40 минут. Однако нынешнее достижение британца обеспечит ему еще одну запись в книге рекордов Гиннесса. Ну вот и все о спорте на сегодня.
Ну что ж, дорогие друзья, вот и все на сегодня. Мы благодарим всех, кто находился с нами по ту сторону эфира на FM 101.9 CITR. И прощаемся с вами. Передачу вели Людмила Михалевич и Анатолий Бурый. Всего вам хорошего.